Виталий Королёв, человек, который помнил завтра. Человек, который помнил завтра. Роман. Часть первая. Завтра уже было. Глава 1. 14.17. В 14.17 на перекрестке возле торгового центра столкнутся две машины, и эта мысль пришла к Антону не как тревожное предчувствие или обрывок слишком яркого сна, а с той спокойной уверенностью, с какой человек вспоминает оставленную дома кружку, вчерашний разговор или давно выученный номер телефона. Он открыл глаза и несколько секунд смотрел в сероватый потолок спальни, пытаясь понять, откуда взялось это странное знание. За окном уже шумел двор, где кто-то безуспешно пытался завести старую машину. По трубам прошел знакомый глухой стук, а на тумбочке вибрировал телефон, сообщая, что до будильника оставалось меньше минуты. Все вокруг выглядело слишком обычным, чтобы в этом утре могло скрываться хоть что-нибудь необычное. Антон медленно сел, провел ладонями по лицу и снова подумал о перекрестке. Перед внутренним взглядом возникла белая Toyota, которая выезжала на желтый сигнал, а навстречу ей, слишком рано начав движение, шел темно-синий микроавтобус. Удар казался не особенно сильным, однако Toyota разворачивалась боком, пересекала часть пешеходного перехода и задним крылом сбивала женщину в светлом пальто. У женщины был красный пакет, из которого по мокрому асфальту раскатывались апельсины, а один из них останавливался почти у самого бордюра. Подробностей было настолько много, что Антон невольно посмотрел на часы. Было 7 часов 11 минут утра, до 14.17 оставалось больше 7 часов, и в этом несоответствии заключалось самое неприятное. Воспоминание обладало всеми признаками уже произошедшего события, хотя произойти оно еще никак не могло. Он попытался восстановить вчерашний вечер, надеясь обнаружить простое объяснение. После работы Антон действительно заходил в клинику, где уже третью неделю участвовал в исследовании нового метода лечения хронической бессонницы, однако ничего особенно драматичного там не происходило. Ему надели на голову шапочку с электродами, попросили смотреть на спокойные изображения, затем дали выпить безвкусный раствор и уложили в комнате, похожей на дешевый гостиничный номер. Врач предупреждал о возможной головной боли, ярких снах и кратковременной спутанности после пробуждения. Но о воспоминаниях из будущего в информационном листе, разумеется, ничего не говорилось. Антон поднялся, включил чайник и решил, что причиной всему был сон, который мозг по какой-то причине записал в память не туда, куда следовало. Такое объяснение звучало достаточно убедительно, пока он не подошел к окну и не увидел во дворе женщину с зеленым зонтом. В тот же момент он почему-то вспомнил, что через несколько секунд зонт вывернет порывом ветра, женщина выругается, придержит его обеими руками и уронит перчатку. Антон замер у окна, уже не пытаясь придумать объяснение, потому что зеленый зонт вдруг выгнулся наружу, женщина резко схватилась за ручку, наклонилась к нему и, судя по движению губ, действительно сказала что-то недоброе. С правой руки сорвалась черная перчатка, которая упала на мокрый снег возле припаркованной машины. Чайник щелкнул у него за спиной, но Антон еще некоторое время продолжал стоять у окна, чувствуя, как внутри медленно поднимается холод. Он не любил мистику и не относился к людям, которые искали знаки в случайностях. Наоборот, вся его работа строилась на том, что любая авария, жалоба или тревожный звонок имели конкретную причину, которую можно было найти, записать и передать тому, кто обязан ее устранить. Именно поэтому произошедшее раздражало его почти сильнее, чем пугало. На работу Антон добирался автобусом, и уже на остановке его ждала следующая странность. Он посмотрел на табло, где до прибытия маршрута оставалось 4 минуты, и вдруг с полной уверенностью понял, что автобус задержится на 9. Причем он будто бы помнил, как через 5 минут пожилой мужчина рядом недовольно скажет, что электронное табло давно пора выбросить, а девушка в наушниках ответит кому-то по телефону: «Я уже еду, просто пробка». Автобус появился через 13 минут, после чего пожилой мужчина произнес свою фразу почти дословно, а девушка, даже не заметив Антона, сказала в телефон именно то, что он ожидал услышать. После этого Антон перестал считать происходящее забавной особенностью сна. Городская служба аварийных обращений занимала два этажа старого административного здания, где коридоры пахли кофе, мокрой одеждой и бумагой из принтеров. Антон работал диспетчером 6-й год и давно привык к тому, что половина города вспоминала о существовании коммунальных служб только тогда, когда вода начинала течь с потолка, лифт застревал между этажами или во дворе появлялась яма, способная проглотить колесо автомобиля.